This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Поженились молодые. Нужен им для жизни дом, вместе жить в одной квартире предложила мать свекровь. В тесноте, да не в обиде, с мамой лишь одна беда. Непорядок, если видит, не потерпит никогда. День за днем проходит быстро, и счастливая жена к дому новому привыкла, скоро взялась за дела. Муж с работы стол накрыла, целый день его ждала. Все на свете позабыла, со стола не убрала. А на следующее утро говорила ей свекровь: тратишь время ты не мудро, мало дел, а много слов. Вечер с мужем просидела, а посуду мыла я. Что ж потом ты будешь делать, как добавится семья? Сердце сжалось аж до боли, горько стало на душе. Те слова, как укололи сердце молодой жене. Все чужими сразу стали, захотелось в дом родной. Свою боль поведать маме, успокоиться душой. Мама боль ту разделила, пожалела, как всегда. Только в сердце затаилась на свекровь свою вражда. Отношения изменились, потеряли все покой. В доме ссоры появились, беспорядок, но другой. Даже теща приходила, чтоб порядок навести. Извелись, уже нет силы им друг друга не снести. Примирить их муж старался, результат его такой. Виноватым он остался между мамой и женой. И решил тогда он срочно отделяться, уходить, так как стало невозможно в одном доме вместе жить. И за 1000 километров скорый поезд их увез. От вражды слепого ветра, от обид и горьких слез. И как будто ближе стали, скоро начали скучать. С радостью в такие дали, стали в гости приезжать. Так бывает в жизни часто, чем мы дальше, тем родней. А разлука не напрасна, учит нас прощать людей. Трудно жить в одной квартире и двум семьям угодить. Быть всегда со всеми в мире, всех прощать и всех любить. В старом доме не построишь государства одного. Если ты смирить не можешь, я плотского своего.
Десять заповедей для свекрови. Первая заповедь. Уважай свою сноху. Она является так же, как и ты, важным звеном в цепи поколений. Второе. Старайся любить свою сноху, как своих собственных детей. Третий пункт. Не причиняй ей умышленно боль, ибо неумышленно это бывает достаточно часто. Заповедь четвертая. Старайся иногда обрадовать ее приветливым словом или небольшим подарком, ведь это стоит очень мало. Пункт пятый. Ты не имеешь никакого права любыми способами господствовать над своей снохою. Заповедь шестая. Поддерживай свою сноху в ее скорбях и помогай ей, когда ей тяжело с работой. Пункт седьмой. Способствуй, чтобы она получила все то, что тебе не доставало, когда ты была снохой. Заповедь восьмая. Старайся все снова и снова разговаривать с нею, но не будь любопытна, тебе не нужно все знать. Пункт девятый. Дай ей только тогда хороший совет, когда она тебя об этом попросит. Ты не обязана ее поучать. Не мешай молодой семье в ее развитии. И пункт десятый. Не будь ревнива, если твой сын свою жену любит больше, чем свою мать. Теперь 10 заповедей для снохи. Заповедь первая. Будь открыта к своей свекрови, без страха и без высокомерия. Пункт второй. Не забывай, что она мать твоего мужа, и даже если она тебе немножко чужда и не очень симпатична. Пункт третий. Не будь слишком гордой ее о чем-либо попросить и никогда не забывай поблагодарить ее. Четвертый. Никогда не принимай помощь своей свекрови как само собой разумеющийся, но как подарок. Пункт пятый. рады. Старайся ее иногда обрадовать теплым словом или небольшим подарком, ведь это стоит очень мало. Пункт 6. Ищи ее лучшие стороны и не обращай внимания на не очень хорошие. Пункт 7. Говори часто со своей свекровью обо всем и о том, чем она тебе причиняет боль. Пункт 8. Воспитывай своих детей так, чтобы они любили свою бабушку. А если сноха сама не будет любить свою свекровь, как же внуки потом это будут делать? Пункт 9. Живи со своей свекровью в одном доме только тогда, когда нет другого выхода. И пункт 10. Не препятствуй тому, чтобы сын ее, то есть твой муж, любил свою мать, потому что ты будешь после от своего сына это тоже ожидать.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и я напоминаю, что вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». На волне радиопрограммы «Мир вам» мы продолжаем трансляцию бесед Авраама Фаста о потере взаимоотношений между поколениями, о причинах этого явления и методах их устранения.
Причина, когда нету правильной любви, правильных взаимоотношений в семьях. Еще ряд случаев я хочу напомнить. Какой должен быть порядок в доме? Родители привыкли, что они имеют главенство в семье, покуда подрастают дети. Но вот дети выросли. У детей своя собственная семья. Иногда они живут вместе, живут с мамой или живут с пожилым отцом, или родители живут внизу, дети живут вверху, имеют свою семью уже. И теперь часто родители стараются вникать во все проблемы детей и руководить дома всеми проблемами и вопросами детей. И из-за этого возникают ссоры. Другими словами, мы старые часто всовываем свой нос туда, куда нам не следует. Как-то на работе один мужчина говорит: «У нас в доме часто проблемы с мамой». А мама была верующей сестрой, я ее хорошо знал. И говорит: «Ну, всегда она вмешивается везде». Говорит, я однажды ей сказал: «Мама, я расскажу теперь порядок тебе в доме. Сперва в доме я, потом жена, потом наши дети, потом 7 километров ничего, а потом ты». Ну, я говорю: «Слушай, почему ты мать так далеко назад отставил? Можно же было ее 7 километров ближе взять, сразу после детей». Как она среагировала? Она сильно обиделась, говорит он, а потом это помогло. Она поняла, что она не первая, а что она последняя. Когда молодые имеют свою семью, мы за них в первую очередь не несем ответственность. И чем больше мы будем вмешиваться в их проблемы, тем тяжелее потом для них и для нас. Прошел брак. Молодые дети или молодожены взяли квартиру над родителями. И вот молодой муж стоит на балконе и слышит, как внизу, один этаж ниже, где живут родители, мать дает наставление своей дочери. «А ты ж, дочь, — говорит, — смотри, в супружеской жизни у нас 3 ступени, и ты вот все это усвой. От этого будет зависеть, как вы будете жить. Первая ступень – старайся первые дни угождать мужу во всем. Вари, убирай, все делай очень хорошо, как нужно, и муж тебя сильно полюбит. А потом переходи на вторую ступень. Приготовь все, накрой стол и сама ляжь в постели, скажи, ну, мне неприятно, нехорошо. Ты покушай и посуду сполосни, убери все. Мне потом опять будет лучше. И так делай несколько дней. И он привыкнет, что ему надо стол убирать, что надо посуду мыть. А потом переходи на третью ступеньку. Ничего не делай. Делай, что хочешь весь день, а когда будет муж придет, лежи в постели, скажи, мне сегодня нехорошо, ты, пожалуйста, свари для себя и для меня, и так делай некоторое время. И он привыкнет, что ему надо варить и все убирать, и если ты его приучишь, тебе всю жизнь он это будет делать, и тебе будет легко и хорошо. Но не знала эта теща, что зять вверху на балконе все это слышит. Первые дни было очень хорошо. Жена на первой ступеньке семейной жизни, все хорошо делает, муж доволен. Потом один день после работы он приходит домой, все накрыто, сварено, хорошо, она лежит в постели. Ну, хорошо. На второй ступени они пожили с неделю, он убирает, молчит. Однажды приходит домой, ничего не сделано, жена лежит в постели и говорит, слушай, мне сегодня нехорошо, ты, пожалуйста, свари для себя и для меня. Он говорит, хорошо. Тихо вытягивает ремень из брюк, сдернул одеяло и пару раз крепко ремнем по мягкому месту перетянул. Она с криком выскочила из постели, бросилась из спальни вниз по лестнице к матери. А мать бежит уже навстречу. Теча, в чем дело? Он говорит, ничего особого, моя жена с третьей ступеньки брака сорвалась. И с тех пор она, жена, привыкла, что на первой ступеньке легче жить. Ремня нету. И она привыкла и дальше не пробовала переходить на вторую и третью ступень. Но жаль, что той теще ее муж не вовремя тоже ремня дал. Мы не за то, чтобы бить жен, ни в коем случае. Но когда так нахально поступают и так стараются разрушить или исказить молодую семью, ведь за это кто-то должен нести наказание. Так не должно быть. Все у вас да будет с любовью. Жена должна быть женой, муж должен быть мужем. Муж – глава семьи, а местные говорят, муж – глава, если разрешит жена. А если жена не разрешит, она хочет быть главой, она не может быть главой. Ей Бог не дал все эти качества. Она – душа семьи, а муж – глава семьи, а их поменять невозможно. Поэтому, сестры, старайтесь жить так, как учит Слово Божие, и мы, мужья, это должны делать, этих конфликтов потом не будет». Причины проблем между свекровью и между снохой. Бывает часто и от того, что женится сын, а мать его не отпускает. Они согласны, чтобы он женился, но это ж мой наш сыночек, это ж любимый сыночек. И как же теперь его отпустить? И мать старается не отпустить, старается сделать как можно больше, чтобы его на своей стороне держать. И вот сын женился. Квартиру взяли, а мать ему говорит, слушай, после работы зайдешь домой, я сварю твое любимое блюдо, и ты хорошо у нас поешь. Хорошо, мама. Он с работы возвращается, сперва до мамы, наелся хорошо, приходит домой, жена сварила, накрыла, а я уже у мамы поел. Ну, хорошо. На второй день то же самое, а я уже у мамы поел. И на третий день то же самое. И жена говорит, слушай, собирай свой чемодан и иди до мамы жить. Пусть она тебе завтра готовит. Ну как глупо поступала эта мать. Любовь делает слепой. Мать видит в этой невесте конкурента. И она хочет любой ценой удержать сына у себя. Ведь лучше, если бы она позвонила снохе и сказала, муж придет с работы, оба на ужин придете к нам. Ведь это было бы лучше, чем поступать так. Любовь делает слепой, и часто матери вот так немудро поступают, из-за этого потом проблемы. Одна мать имела единственного сына, и когда сын женился, у них начались проблемы. И однажды мать говорит снохе, я своего сына не для тебя воспитывала. Так почему же вы ему разрешили жениться, если не для кого-то? И она ревновала свою сноху к своему сыну. И жизни не будет. Если так делать, если мы согласны, чтобы наши дети женились, чтобы они выходили замуж, их надо отпустить. А кто не отпустит, заблаговременно должен знать, он будет разрушать свою семью. Этого никак нельзя делать. Очень часто виновато и то, что девушки еще не могут так хорошо варить и стряпать. То ж мама делала, они в школе были, потом, покуда специальность приобретали, в молодежи с подругами, куда-то съездить. А мамы обычно, когда девушки уже подходят к тому возрасту, что же замуж выходят, мамы уже пожилые, они набрались опыта жизни, ведения домашнего хозяйства. Они хорошо и варят, и стряпают. И теперь приходит молодая жена в дом. Конечно, она моему сыну не сможет так хорошо сварить и спечь. Как-то помню, одна мать, увидев своего сына, говорит: «Да ты же не такой худой и стал». А как будто жена не будет варить, и теперь он должен похудеть. Молодая жена, ей было 18 лет, варит первый раз где-то что-то для мужа. Приходит муж, попробовал, она зеленый борщ сварила. Бросил ложку. «Ты что сварила? Это есть невозможно». Ну она: «Ну как? Ну в чем? Ну зеленый борщ сварила». Ну, узнала это свекровь. Приходит: «Так что ты сварила?» «Зеленый борщ». «Откуда ты щавель взяла?» «Так у меня щавеля не было, а я на огород сходила, листьев каких-то нашла». Ну, пошла свекровь смотреть, что же на огороде. Видит, листья хрена общипанные. Но если из хрена сварить зеленый борщ, его никто не сможет есть. Само собой разумеется, она еще не научилась. Теперь эта сестра... шеф-повар большой церкви, их 700 с лишним членов, и на каждом браке она варит. Она такой хороший повар. Другая молодая сноха пришла в дом. А в России-то электропечей не было. Печли на улице в большой печи. А надо знать, сколько ее топить, для того, чтобы и сырым не осталось, и не слишком сгорело все. И это первый раз затопить печь. Чужую печь, это тяжело, это не у каждой опытной женщины всегда хорошо получалось. И вот так переживает сноха, первый раз, печет что-то, и вот слишком сильно она натопила печь. Печеное все немножко подгорело, а свекровь говорит: «У тебя что, цыган сегодня в печь заглянул?» Ну к чему так? Лучше бы сказать: «Не беда, ты со временем привыкнешь к этой печи». Прошли годы, и эта же свекровь часто говорила своей снохе: «Слушай, иди ты печь топить, у тебя лучше получается». Ну к чему же так начинать? Старайся своей снохе дать все то, что ты не имела, когда ты была снохой. Не надо забывать, как нас когда-то встречали, как мы многому научались. И если здесь нет этих правильных взаимоотношений между старыми и молодыми, будут проблемы, будут слезы, и будет старым нехорошо, и молодым потом нехорошо. И вот большая опытность пожилых женщин и недостаточно опыта у молодых, они часто являются причиной тому, что возникают конфликты. Как-то в одном христианском журнале сделали опрос молодых снох, какие претензии или жалобы они имеют к свекровям своим. Я прочитаю некоторые ответы, которые я выписал из этого журнала, и, может быть, они и свекровям, и снохам что-то скажут. Потому что те, кто сегодня снохи, они свекровями тоже скоро будут. Поэтому хорошо, чтобы знали о том, что больно молодым женщинам, когда старые поступают немудро. Одна говорит о своей свекрови: «Она в любое время приходит в нашу квартиру без предупреждения». Но так же не делают, ведь это не тактично. Поэтому если кто-то делает, а я знаю, есть такие, которые делают так, так не должно быть. Другая говорит: «Она постоянно наблюдает за мною и критикует меня». Как трудно привыкнуть теперь в новом доме, в других обстоятельствах и постоянно быть под контролем и под критикой. Так не должно быть, так не привыкнет она к новым условиям жизни. «У меня нет свободной минуты для себя». она везде вмешивается. Не надо это делать. Они притрутся, пусть делают свои ошибки. Со временем их опыт, их жизнь научит, и они наберутся опыта жизни. Другая говорит, она днями не разговаривает со мной. Когда что-то не так ответили, не так сделали, то психовать начинает. Но так же христианам не положено делать. Она считает, что имеет право на мое расположение и на мое время, говорит другая сноха. Свою любовь она показывает только в материальном отношении, то есть деньги дает и думает, тогда все хорошо. А ведь за деньги любовь и взаимное расположение не купишь. Так не должно быть. А другая говорит, она постоянно делает мне упреки своими словами и своим поведением. Иисус Христос сказал некогда так, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так делаете и вы. Теперь мнение некоторых молодых снох о будущих свекрови. Их спрашивают, ну что бы ты, вот ты теперь сноха, ты видишь, что есть проблемы. Что бы ты иначе сделала или как ты будешь поступать, когда ты станешь свекровью, когда твои дети вырастут и будут иметь свои семьи? Молодую семью надо оставить вначале одной. В России говорили, хорошо, когда молодые живут так далеко, чтобы дым трубы не был виден. Проспали или когда они печку топить начнут, чтобы не видно было, то подальше жили. Оно лучше, когда мы старые не все видим. Другая говорит, я бы не опекала своих детей в вопросах воспитания, а только по их просьбе. Конечно, мы в воспитании детей имеем больше опыта, чем молодые. Дети наши с внуками. И нам кажется, что они делают неправильно. И мы хотим всегда поправлять и подсказывать. Но когда наши родители с нами это делали, нам тоже не нравилось. Поэтому спросят, надо сказать, а не спросят, пусть сами справляются. Я бы не вмешивалась в семейные проблемы детей, хоть это тяжело. Пусть они делают свои ошибки, говорит другая. А учимся мы-то на ошибках. Сделал неправильно, значит так не надо, в другой раз иначе. А если только говорит, вот так неправильно, не всегда это верится. Обжегшись на молоке и на воду дуют, говорят русские. Поэтому лучше не вмешиваться везде. Я хочу уже теперь учиться быть одной, говорит другая молодая мать. Я не хочу забывать, что я сама ответственна за свою жизнь, даже и в старости. То есть не обязательно дети должны все делать. Мы сами и в старости, по мере силы, возможностей и здоровья, должны о себе заботиться. Другая говорит, если я буду нуждаться в помощи своих детей, тогда я попрошу их помощи, стараясь не вызывать у них чувство вины или какую-то обиду. Как будущая свекровь, я теперь уже хочу сеять много любви. Я хочу упражняться в трех добродетелях. Молчать, благословлять и дарить. Этому надо учиться заблаговременно. Молчать, не навсегда отвечать на что-то, благословлять, молиться за наших детей и дарить им там, где мы что-то можем подарить. Но если эти проблемы уже возникли, что тогда? Лучше, если они не будут возникать. Если мы правильно будем жить с обеих сторон, отцы и дети, матеря и дочери, то этих проблем не будет. Но если все же сатане удается посеять это семя раздора, что тогда делать? В одной семье свекровь и сноха никак не находили общий язык. Свекровь была очень опытной домохозяйкой. Она хорошо варила, пекла, все у нее отлично получалось. Сноха была с высшим образованием, она долго училась и имела мало времени, чтобы научиться у своей матери этому всему. И вот она приходит в дом мужа, и она не может так хорошо делать, как делает свекровь. И свекровь ее колола. Она чувствовала себя непринятой, эта молодая. Она чувствовала, что вот я не знаю, не могу. И ей очень неприятно было. И между ними возникли конфликты. И эта молодая сноха стала молиться. Господи, дай удобный случай, чтобы со свекровью поговорить. Поговорить открыто о всех этих проблемах. И Господь эту молитву услышал. И после такого открытого разговора, когда каждый сказал, чем они друг друга значит, чем причиняют боль. Они поняли, что вот это и это нельзя так и так делать. И с тех пор сноха стала уважать свою мать и спрашивать у нее: «Мам, как ты вот это и то делаешь?» Та стала за нее молиться и обучать ее, и между ними наладились хорошие взаимоотношения. То есть, когда есть проблемы, эти проблемы надо решать, если только возможно, открытым разговором. В другой семье они жили вместе, родители и дети, проблемы были очень серьезные. Брат этого молодого мужа рассказывает: ко мне домой прибежал брат и говорит: жена моя не здесь? Так нет, в чем дело? Она из дома убежала. Ну, через время прибегает молодая жена вся в слезах: я не могу больше, в чем дело? Да вот свекровь допекает, она всегда в мою сумку смотрит, что я закупила. Она постоянно наблюдает за мною. Даже вечером, когда я еще работу не успела сделать, а она мне свет выключила, чтобы я меньше света тратила. И говорит, постоянно у нас проблемы. А теперь я перед домом сделала небольшую грядку, цветы посадила, а она послала отца, разом посеял он между моими цветами. Ну, говорит, как дальше жить? Я дальше не могу. Действительно, и муж был виноват, что он разрешал своей матери делать. Но и тесть был виноват, он должен когда-то сказать: слушай, жена, так не пойдет. И вот Господь вступился за молодую женщину. Старую парализовала. Парализовала ее в подвальном помещении. Мужчины медленно вынесли ее. А вся эта злоба, которая была у снохи, вдруг исчезла. Осторожно, осторожно, не делайте ей боли. И 3 месяца эта сноха ухаживала за своей свекровью, которая ей только в раны соль сыпала. И когда она была перед смертью, это были лютеране, они же верят, что перед смертью надо принять вечерю, и тогда готов для вечности. Она не могла говорить, но глазами показывала: ну, вечерю еще хочешь перед смертью? Да. Пригласили пастора и спрашивает сноха: мам, а с кем ты хочешь вечерю? Может, подождем, покуда отец вернется вечером? Головой мы и глазами показывает. Что, со мной? Да. Так как? Со мной вечерю перед смертью? Да, да. То есть поняла эта свекровь, что она неправильно поступила. За 3 месяца это так с любовью за ней ухаживала, что убедилась свекровь, что она неправильно делала. И в знак примирения и прощения она перед смертью принимает вечерю со своей снохой. Но зачем так долго ждать? Чему доводить до такой кондиции, до такого белого коленя эти взаимоотношения? А в другой семье было еще хуже. Единственный сын, воспитанный много любовью матери, женился, а мать не хотела эту сноху. Та была образованная женщина, и она не хотела ее, поэтому сын дома не смог жить. Он оставил мать и взял квартиру в соседнем городе, где он работал. И вот подошел день матери, 2 воскресенье в мае. Мать утром не пошла на собрание, потому что дети на собрание ее не ходили. И всегда в день матери они приезжали к ней в гости. Она спекла торт, сварила еду и ждет. И дети не приехали. Она так огорчилась, виновата сноха. Даже теперь, в день матери, она моему сыну не дает посетить меня. Она до того обиделась, до того она огорчилась. Виновата во всем сноха. После обеда она пошла все же на вечернее собрание. Проповедник читал 22 главу из книги «Бытия», как Авраам должен был принести в жертву своего сына. И когда она вернулась домой, она села на диван уже поздно и стала рассуждать. Авраам своего сына отдал Господу, но Господь вернул сына ему. И этот сын теперь принадлежал и Богу, Авраам его отдал. И он остался у Авраама. Но почему же я со своей снохой не можем поделить сына? Она у меня его забрала, а я его назад хочу иметь. Это проблема была между ними. И во время своих рассуждений вдруг звонок. Она открыла дверь, сын со своей женой. Испуганные, встревоженные. В чем дело? Ах, мама, говорит сын, мы утром сразу хотели приехать, но наш сынок Эрвин побежал на луг для того, чтобы нарвать цветов, и возле леса он подорвался на мине, которая со времен войны там лежала. Его бросило вверх, И, значит, он на елке упал, и так с одной ветки елки на другую он упал вниз, и у него в голове рана была, осколок, ему от мины пробил голову. Мы сразу вызвали скорую помощь, его отвезли в больницу, и наши врачи не смогли ему помочь. Его тут же привезли сюда, в ваш город, а так как сегодня воскресенье, врачей не было, покуда собрали всех врачей и срочно делали долгую операцию, потому что осколок был в голове, и сильное сотрясение еще, он упал. И говорит, мы сидели там час за часом и переживали, будет наш сын еще живой или нет. Единственный сын между жизнью и смертью. Наконец, только что вышел хирург и говорит, благодарите Бога. Он сделал большое чудо. Этот осколок лег в том месте головного мозга, где он никакого вреда не принес. Ваш сын еще под наркозом, но никаких последствий у него не останется. И благодарите Бога, что он его бросил на эти елки. Если бы он сверху упал сразу вниз, он бы убился без этого осколка. А так с одной еловой ветки на другую он потихоньку опустился, и ваш сын будет жить. Езжайте домой, и я поеду домой к маме. Сегодня день матери, я хочу к маме, говорит хирург. И тогда, говорит, мы вспомнили, действительно же день мамы сегодня. А раз сын под наркозом, к нему не пустят, мы теперь приехали к тебе. И мать, слушая все это, подумала, оказывается, не сноха виновата в том, что они сегодня не пришли. Я, говорит, сейчас стол накрою. Нет, говорит сын, мама, ты будешь сидеть, а накроет моя жена. Она ж не умеет ничего. Мама, посиди. Она пусть накрывает. И молодая женщина так умела и так хорошо накрыла стол в чужой кухне. А мать сидит и смотрит. А все же она красивая. И как она так хорошо умеет все это делать. Ну а почему же я ее ненавижу? Ну она сына у меня забрала. Но все же она хорошая. Когда они вместе поели, сын говорит, мама, я теперь поеду домой, а жена моя останется у тебя ночевать. Что? У меня ночевать? Она никогда не ночевала. Нет, говорит, мне утром надо на работу в 6. И чтобы утром не так рано не ехать, я теперь еще встревожена, я лучше теперь уеду. А утром надо моей жене идти к сыну в больницу. Он тогда от наркоза очнется. И чтобы ей не ехать потом сюда, и у нас одна машина, она ночевать будет у тебя. Ну, придется мириться. Сноха убрала все со стола, достала теплую пуховую шаль, накрыла плечи матери, села на диван и говорит, мама, давай открыто поговорим. У тебя один сын и у меня один сын. Сегодня, за те часы, которые я провела там в больнице, я много думала о нашей жизни. Я поняла, что Бог может забрать этого моего сына. Но Бог нам сына оставил. Бог нам вернул нашего сына. Врачи говорят, он будет жить. А я сегодня хочу вернуть тебе твоего сына. Давай его поделим. Он будет твоим сыном, а моим мужем. И женщины обнялись, поцеловались. Почему допускать до таких кондиций? Ведь можно раньше мириться, если есть уже проблемы. Бог не хочет, чтобы мы в таком состоянии жили. Мы дети Божьи, мы верующие. Поэтому, если есть проблемы, с обеих сторон, и пожилые, и молодые, должны думать, где наши ошибки, должны искать выхода из этого положения. Потому что то, что мы сеем, то мы потом когда-то и пожнем. Как часто мы виноваты в том, что у детей между собой, у молодых, свои конфликты. Нельзя нам поносить зятя или сноху в присутствии нашего ребенка. Ведь это его жена, это ее муж. И если я буду их критиковать, так дочка моя или сын мой любит свою жену или своего мужа. А если я буду поносить эту сноху и этого зятя, они или меня возненавидят, или потеряют любовь друг к другу. И я же сею ссору умышленно, а это нельзя делать. Есть проблемы, глотай, старайся иначе сделать. Но хаять невестку перед сыном, это нельзя делать. мы ихнюю любовь подрываем. Или хаять зятя перед дочерью. Это нельзя делать. Они любят друг друга. Они дальше должны жить. Но разве мы будем довольны, если они разойдутся? Так надо помогать, способствовать тому, чтобы ихние проблемы мирно между собой разрешались. Когда жалуется дочка на своего мужа, или когда жалуется сын на свою жену, тут очень осторожным надо быть. Не надо сразу все это принимать к сердцу так близко, хоть сердце и болит, но не надо тут же сразу вмешиваться. Конечно, мы своего ребенка любим, но лучше сказать «ты виноват», чем обвинить другого. Наш нам больше простит, от нас больше перетерпит, а если нет, будут проблемы. Посетил я одну молодую семью недолго после брака. Я знал, что ее родители не очень довольны были ее выбором. «Ну, как у вас дела?» «Да вот она начинает. Вот муж ко мне не такой хороший». И я пошла, маме пожаловалась. «Ну и что, мама?» Мама ничего не сказала, встала, открыла дверь и говорит: «Вон из дому». «Как? Твоя мать тебя выгнала?» «Да». «Что она сказала?» «В любое время приходи за советом, если тебе что-то надо, приходи, зачем хочешь, но на мужа жаловаться больше не приходи, сама выбирала». «Ну и ты?» «Я со слезами ушла, я обиделась на мою маму». «Ну, думаю, надо разобраться». Посетил я и маму. Муж ее был на работе. «В чем дело? Как живут ваши молодые?» «Ничего я не сказал, что был у них». «Да, — говорит, — мы ж не очень довольны были ее выбором. И вот она пришла жаловаться на своего мужа». «Ну, а как ты среагировала?» «Я дверь открыла и сказала: вон, иди, и больше не приходи жаловаться». «Ну, как ты смогла так делать?» «А что теперь делать? Если она всегда будет жаловаться, я же их поссорю. Им самим надо притираться». Прошли годы, я тут в Германии как-то был у этих тогдашних молодых и напомнил им этот случай. Она говорит, эта молодая жена: «Как хорошо, что мама меня тогда выгнала. Я поняла, что на мужа жаловаться маме не надо, и мы живем 25 лет очень хорошо. А если бы мама все это выслушала, да-да, муж такой, еще бы зятя стала оттягивать, что бы получилось? Поэтому от того, как мы относимся к конфликтам наших детей, зависит ихнее будущее. Нельзя поносить сватов в присутствии наших детей или в присутствии зятя или снохи. Это ихние родители. Они их любят так, как нас наши дети любят. Мы не хотим, чтобы сваты поносили нас в присутствии нашего ребенка. Если нам и не все нравится, нам надо с уважением говорить о них, стараться воспитывать почитание и любовь к ним. Поэтому это часто мы видим ошибки сватов, могут они и делать, но поносить их в присутствии наших детей или ихних детей, в присутствии чужих людей не надо. Люди отнесут им то, и у нас будут ссоры со сватами. Как мы не хотим, чтобы они нас поносили, и как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. Я сочитывал одну молодую пару, они были оба неверующие, прошло время, и дочка или молодая жена вернулась к своим родителям. Отец ее взял в машину и увез с детьми назад. «Ты уже замужняя, теперь живи с мужем». Через время она опять возвращается с детьми. «Папа, хоть убей, назад не пойду». Жена стала плакать: «Ну ты ж дочку не повезешь назад». «А что делать? Семья развалится». И он приехал за мной. Говорит: «Вот так и так. Ты их сочитывал, можешь помочь». Я говорю: «Я согласен побеседовать с условием, чтобы ни вы, ни сваты не присутствовали. Мы втроем будем говорить». И у нас произошел долгий, серьезный разговор. Нашлись все причины. Молодая жена хотела командовать мужем, а он привык, что отец глава семьи. И началась борьба за власть. Жена тогда стала его бойкотировать, а он пошел налево. Начался конфликт. И когда жена узнала об этом, она из дома ушла, она фыркнула. И второй раз ушла из дома. А теперь, когда разобрались, виновата была жена. И он виноват был. И они оба попросили друг у друга прощения. Пообещали никогда это больше не повторять и друг друга не попрекать. Уже больше 25 лет они вместе, и они довольны, что они остались вместе. Так зависит от нас, как мы будем поступать. Как-то я посетил одну семью, и жена жалуется. Говорит, мы с мужем поссорились, это бывает часто, это верующие. И он фыркнул и уехал из дома. И он не вернулся на ночь домой. Он через сутки с работы вернулся домой. А я переживала и плакала. Что случилось? Он уехал поздно вечером после ссоры. Я говорю, где же он ночевал? Ночевал у своих родителей далеко отсюда. И потом, ну, мама ему приготовила сумку, и он рано утром, значит, поехал от родителей на работу. И тебе не позвонил? Нет, ничего. И родители не позвонили? Нет, ничего. И тогда я побеседовал с теми родителями. Так было? Да, так было. Пусть жена не издевается над нашим сыном. Я говорю, матери, ты что делаешь? Если бы поступили с тобой так. Что ты делаешь? Ну, раз сын уже не послушался, ты бы должна позвонить своей снохе и сказать, не переживай, твой муж тут. Я уже, пусть он не возвращается, я ему сумку приготовлю на утро. А вы и ей не позвонили. Его надо было гнать назад домой, на ночь, чтобы он дома примирялся с женой. А раз он не соглашается, то хоть позвонить. Ведь видим мы, как любовь к своему собственному сыну или дочери иногда нас ослепляет. И мы, будучи верующими, делаем такие проблемы. И они потом отнимают любовь наших детей, наших зятей и снов к нам. И у нас бывают проблемы, бывают слезы. Что же мы должны делать? В книге Иова мы читаем, что он каждый раз, когда его дети, сыновья и дочеря делали свои пиршествования, он приглашал их домой и за каждого приносил жертв. Он молился за них. Может быть, кто-то из детей моих в сердце похулил Бога или отказался от Бога или согрешил. И он мирил их с Богом. Мы читали эти слова и в первой главе, какое свидетельство Бог дает Иову, что он богобоязненный, что он непорочен, что он ходит перед Богом. И сатана говорит, да, из-за этого ты оградил его и дом его, потому что Иов, он молился за детей, жертвы приносил, как в то время делали за своих детей, и в то же время он был хорошим примером, примерным отцом. И по той причине Бог его семью охранял и благословлял. Павел пишет, не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Это не имеется в виду деньги. Доброе на небе собирать. Воспитывать детей правильно. Правильный пример показывать детям. Молиться за этих детей. И тогда Господь благословит нашу семью. Тогда Он и детей наших благословит. Тогда мы сможем быть правильными родителями, правильным тестем, правильным тещей, правильным свекровью и свекровью. Да поможет нам в этом Господь. А что обязаны молодые? Пятая заповедь. Почитай отца твоего и мать твою, и теща, и тесть, и свекровь, и свекруха. Они все равно родители. Это родители мужа или жены. Мы их должны принимать как свои. Их надо почитать для того, чтобы тебе было благо, и ты был долголетен. А если нет? Если нам, молодым, это не удается, несколько мест Священного Писания. Второзаконие, 27 глава, 16 стих. «Проклят злословящий отца своего и матерь свою, и весь народ скажет Аминь». Не благословлен, а наоборот, проклят. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерть. Если бы сегодня побивали камнями всех злословящих своих родителей, многие бы не жили. Мы живем в другое время, и камнями никого не побивают, слава Богу. Но из-за того, что не наказывает Бог и люди, сегодня многие дети не почитают родителей. И что они сеют, то они потом и жнут. И в семье, и в своем браке. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И какой мы снохой и зятем будем, так потом будет нам. Когда мы будем свекровью, когда мы будем тестем, тогда мы будем пожинать от детей то, что мы сами сеяли. В почтительности друг друга предупреждайте, говорит Павел римлянам, а это особенно и в семье, между родителями и детьми. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию, пишет апостол Павел к римлянам. Может быть, нам кажется, что я во всем прав, и виновата свекровь, или теща, или виновата невестка, или зять, что не я виноват. Это иногда бывают ложные чувства. Один человек рассказывает, что он купил билет и сел на корабль, чтобы через несколько часов быть в другом городе. У него настроение прекрасное было, хорошая природа, хорошая погода. Но, говорит, мое настроение испортил за одно мгновение кондуктор. Он пришел проверять билеты. И оказалось, я сел не на тот корабль. Мне надо туда плыть, а я плыву туда. И говорит, мои чувства, ну все хорошо, все благополучно. Они меня вдруг оставили. Кондуктор мне испортил настроение. Так, он говорит, может быть, что мы уверены, якобы у нас все в порядке, с моей стороны, но есть кондуктор, есть Слово Божие, и он может наше настроение очень быстро изменить. Поэтому, чтобы не портил он нам настроение, будем лучше проверять наши билеты и наш корабль в правильном взаимоотношении. Плывем ли мы в то направление, куда нам надо? Носите бремена друг друга, и таким образом исполните завет Христов, говорит апостол Павел Галатам. И потому узнают, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою, говорит Иисус Христос. А как часто именно у породненных родителей и детей нету мира, хотя они являются членами церкви. Поэтому хочется, чтобы Бог каждому из нас показал, есть ли проблемы в нашей семье. И если они есть, кто виноват? Чтобы каждый свою собственную вину увидел. И чтобы попросить у Бога силы оставить эти углы, оставить эти грани, чтобы Господь обтесал, округлил нас, чтобы мы содействовали к миру и взаимному назиданию в наших семьях. Тогда у руководства церкви с нашими семьями будет меньше работы. И в заключение один короткий пример из жизни. Евреи давали первородство старшему сыну. У индусов это иначе. Самый мудрый получал главенство в семье. У одного индуса по имени Самунгам было два сына. Он уже состарился, он был очень мудрым отцом. И он говорит: ребята, одному из вас теперь нужно передать, значит, имение все передать, главенствующую роль в нашей семье, ибо я старый. Он каждому сыну дал 7 монет и говорит: кто из вас за эти деньги наполнит эту комнату до потолка, до вечера, тот получит право руководства в нашей семье и получит наследие. И вот ребята ушли с этими деньгами. Старший проходит мимо поля отца, там молотили пшеницу, и он нанял несколько человек, и за мало денег они ему соломой заполнили всю комнату до самого потолка. И люди говорят: вот он мудро поступил. Он за малые деньги полную комнату натаскал. Отец говорит: нет, мы подождем, покуда младший придет. Вечером, когда стемнело, пришел младший. За несколько копеек он купил большую свечу, занес ее в комнату, ее уже опустошили, солому вынесли и зажег свечу. Комната наполнилась светом. Солома заняла всю комнату, туда никто заходить не мог. И комната была, ну, непригодна для употребления. Ее всю надо было убрать, это еще стоило работы. А этот наполнил светом пустую комнату, и люди могли все видеть, и в этой комнате можно все делать. Отец говорит: этот мудрее. Он за несколько копеек всего заполнил светом комнату. Он сделал полезнее, чем старший. Тот только солому молоченую принес. Так вот, дорогие, что я приношу в нашу семью? Солому или свет? Мы можем и то принести, как эти ребята. Но благословения и пользы солома не принесет. Дал бы Бог и молодым, и пожилым необходимой силы быть светом, быть солью в наших семьях и церквях. Быть открытым письмом, узнаваемым и читаемым всеми человеками. Быть приятным благоуханием Христовым, как учит нас Слово Божие.
Друзья, Наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья.
И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы океан безбрежный, для сердца, для ума и рук. Привыкший жить в тепле покое, себя не ставя под удар, а время трудное такое, ты отказался от труда. Привыкший жить в тепле покое, себя не ставя под удар, а время трудное такое, ты отказался от труда. Ты отказался от труда, и кто-то прежде незаметный, святою ревностью горя, бесшумно занял твое место, но беспристрастностью горя, ты пред лицом великим Божьим благословений и потерь. Чего же в жизни твоей больше, но беспристрастностью горя, ты пред лицом великим Божьим благословений и потерь. Чего же в жизни твоей больше? Ты отказался от разлук, от будней в вечном напряженье и от поддержки Божьих рук. Усталости и взнеможенье духовно вроде не ослаб, и в церкви местной не помеха, но нет во всех твоих делах благословений и успехов. Духовно вроде не ослаб, и в церкви местной не помеха, но нет во всех твоих делах
благословений и успехов. И повелительно, и нежно Господь зовет тебя на труд. Работы океан безбрежный для сердца, для ума и рук, привыкший жить в тепле покое, себя не ставя под удар. А время трудное такое, ты отказался от труда, привыкший жить в тепле покое, себя не ставя под удар. А время трудное такое, ты отказался от труда.